все-таки, конечно, нужно делать акцент на слове «помилуй», потому что милосердие Божие беспредельно, мы не можем его с вами и представить. Но тем не менее, не нужно забывать слов, какие избегают говорить все сектанты. А эти слова следующие. Они говорят: «Мы спасены, точка, и полное убеждение в своем спасении, никакого сомнения». Мы добавляем: «Мы спасены в надежде». Вот этого слова они не дают. «Мы спасены» – это истина. Мы добавляем: «Мы спасены в надежде». То есть надеемся, что Господь нас спасет. Но если под эту надежду не будем работать, надежда нас посрамит. Поэтому надежда связана с трудами. И вот Господь оценит работу каждого из нас вот по какому принципу. Никто из здесь сидящих не скажет, что я не забочусь о своем спасении. В зависимости от того, какие моменты в жизни бывают, но все-таки иногда я воздохну к Богу. Хоть не от полного сердца, но подумаю о нем, обращусь с молитвой, что-то сделаю, чего требуют заповеди. Но вот на что нам нужно обратить все вам внимание. Откройте первое послание к Коринфянам, найдите 3 главу, и в этой 3 главе, а там речь идет по поводу раскола на партии, 3 глава 1 послания к Коринфянам, я читаю вам с 1 стиха. Вот, внимание, это очень важные слова. Вот то, что мы здесь зачитываем, и то, что вы записываете себе в тетради, вот эти тексты, как минимум, это необходимый минимум. Вы должны дома перечитывать. А может быть, даже и выписывать в отдельную тетрадь, чтобы у вас постепенно образовалась антология из самых, можно сказать, важных, ярких таких текстов. Все Писание богодухновенно, но и в нем есть слова, которые заставляют содрогаться каждое сердце. И вот здесь он и говорит им в 3 главе. 1 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Младенцы во Христе вроде бы приятное сочетание, но в контексте в данном нет. Поэтому нечего, так сказать, здесь умиляться над младенчеством. Это дурное младенчество со знаком минус. Вот когда говорит Господь: если не умалитесь как дети и не войдете в Царствие Божие, тогда вот это младенчество со знаком плюс, а вот здесь со знаком минус. «Я не мог говорить с вами как с духовными, но как с младенцами, с плотскими, как с младенцами во Христе». У вас только-только еще начинают зачатки этой духовной жизни. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Дальше он говорит, что вот вы одного считаете лидером, Павла, другие, Кифу, 3 Аполлоса. 5 стих. «Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, то есть продолжал мое дело. Но возрастил-то Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Но о каких, может быть, делах сверхдолжных идти речь, которая вот эта доктрина сверхдолжных дел, сложившаяся в католической церкви, что человек имеет излишки святой добрых дел. Когда вот на основании этих слов и Павел, и Аполлос, как насаждающий и поливающий, есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Что такое церковь? Божия нива, Божие строение. Но чтобы не было такое определение церкви слишком расплывчатым, вы не подпишетесь под фразой «церковь-христиане, рассеянные по всему миру». Очень удобное и красивое, кажется, определение. Но ведь здесь нет других определений, которые и по существу являются критериями, что такое церковь. Нет речи о таинствах, о вероучении, об иерархии. Под этим определением с удовольствием подпишутся все сектанты и иеговисты тем, в первую очередь, мы христиане, рассеянные по всему миру. Это не для нас определение. Поэтому давайте придерживаться все-таки филаретовского определения. Лучше его пока что никто не определился с этим делом. Это общество, объединенное верой, вероучением, таинством и иерархией. Это необходимые признаки. Дальше надо посмотреть, иерархия имела преемство или она прерывалась где-то. Иерархия незаконная. Это тоже немаловажно. С англиканской церковью у нас большие очень разночтения в плане, вот прерывалась у них иерархия или не прерывалась. Конечно, им хочется утверждать, что она не прерывалась. И, следовательно, идет от апостолов иерархическое служение. Так вот, я, дальше он пишет в 10 стихе, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, посеял учение, веру. А другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Опять, как можно говорить, что церковь стоит на Петре, краеугольном камне? Не может он быть краеугольным камнем. Христос, вот кто краеугольный камень. Да и сам Петр скажет перед Синедрионом, нет под небом другого имени, кроме имени Иисуса, которым мы можем спастись. Поэтому ни о каком тут не может быть и речи, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Вот он, краеугольный камень нашей веры. На этом основании все строят. В том числе и мы с вами. Но посмотрите, какое идет строительство. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дальше дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится. А ведь речь здесь идет о ревности, как мы созидаем себя сами. С ревностью или она у нас растворилась. Любим Бога, как царя Мессия, но не от полного сердца. И строим так себе, ни шатка, ни валка, тоже строим. Дальше каждого дела обнаружится в страшный день суда, ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так, как бы из огня. Вот как в последний момент человек выпрыгивает из окна, дом уже весь объят пламенем, и едва спасается сам. Так вот и тогда. Дело каждого обнаружится. Но вот есть надежда все-таки, что сам-то спасется, но как бы из огня. То есть Господь принимает и ценит, и видит не только каплю слезную, но и капли часть некую. И приветствует не только само дело, но и намерение целует. Приветствует и намерение. У человека есть намерение быть хорошим, а вот сил стать хорошим у него не хватает. Обязательно в какой-то момент сорвется и летит вниз, и, образно говоря, все перечеркивает. Когда вы смотрите на лестницу, на обложке этой книги Иоанна Лествичника, ведь падают-то с самого верха. Осталось только за руку Господа взять. И с этой вершины он падает вниз. Но вот есть надежда, что спасется, но так, как бы из огня. То есть мы все время ходим по краю пропасти, рискуя. Все постоянно рискуют, что можно сорваться, разбиться и не встать. Зачем рисковать так? Итак, мы, собственно говоря, приступили с вами к изучению Священного Писания Ветхого и Нового Завета, или, точнее, библейской истории, я оговорюсь. Потому что моя задача давать вам не экзегезис текста, истолкование текста, а познакомить с содержанием самого Священного Писания и привить любовь к этому слову не как к литературному памятнику, а как к слову самого Бога. Вот если бы он сейчас нам явился, он говорил бы вот этими самыми словами. Когда богатый юноша спрашивает, что мне нужно, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь ему говорит: соблюди заповеди. Тот думает, что он говорит о каких-то особых заповедях, а он ведь перечисляет заповеди десятословия. То есть говорит текстом Священного Писания. И апостолы, если посмотреть на их речи, это вязь из текстов Священного Писания. От себя минимум. Все отсюда. Почему? Да потому что, повторяю, в слове человеческом силы нет. Сила есть только в слове евангельском. И вот эту силу нужно черпать. И вот как греки сочинили этот свой ложный миф, что кто прикасался к земле, набирался силы, так мы свою силу восполняем, прикасаясь вот к Священному Писанию. Вот тогда будем всегда черпать из него силу. И такая надежда не постыдит. И вот мы с вами вот записали первый пункт понятия о Священном Писании или о Божественном Откровении, да? И я задал вам учить первую главу, первые два стиха послания к евреям. Верно? Или не задал? А мы что только записали? Определение. Что так? И все. И больше ничего. Вот это нужно нам подтвердить тогда. А? Ага. Понять? Да. Ага. Теперь вот так скажу, вот вы напомнили хорошо, несколько слов о сочинении. У кого как получится? У некоторых получается чуть ли не форма исповеди. Другие богословствуют, третьи на эмоциональном уровне. Вы не волнуйтесь и не задавайте сразу. А вот что, как говорит Бог, на душу положит, то и пишите. с доверием полным Богу, священное Писание в моей жизни. Вспомните, что с вами произошло и при каких условиях, когда вы перестали к Библии относиться как к древнему литературному памятнику, а именно как к откровению Божию. И вот это теперь для вас скала, с которой вас никто не сдвинет. Бог мой, скала моя. И вот на этой скале и нужно стоять. И вот этот момент, личный духовный опыт свой и изложить. Бог призывает всех, но каждого своим путем, учитывая его личность, его индивидуальность. Он не делает из людей вот эти массы, эти ходульные выражения, какие в марксизме, по требованию масс, по требованию народов. Что это за ходульные выражения? Личности. Народ состоит из личности, и Бог обращается. Даже народ у него персонифицируется в Сына. Сын – это народ. «Из Египта вызвал я Сына Моего». Прямое значение текста – «Я вывел из Египта свой народ». Вот как мы должны понимать это выражение. Прием олицетворения, персонификации очень часто употребляется в Священном Писании как литературный жанр. И вот мы записали с вами понятие о божественном откровении. И сказали, что без откровения свыше человек сам по себе никогда не придет до правильных воззрений на Бога. Обязательно к его гениальным прозрениям будет примешиваться ложь, ложные представления. И вот нам надо определиться, и не мудрство и лукаво, написать то определение, какое всем понятно, а уж вот на его основе, когда вы войдете вглубь Писания, вы можете начертать свои определения, как вы понимаете лично божественное откровение. А для начала, вот ограничимся этим, божественное откровение тире. Все то, что Бог открыл человеку, о себе самом. Себе самому, с большой буквы надо писать. Есть ошибки благоговения, все местоимения притяжательные такие, если они касаются божества, пишутся тоже с заглавной буквы. О себе самом и своей воле. И своей воле. Запятая благой, совершенной и спасительной. Благой, совершенной и спасительной. Вот это последнее добавление необходимо. Почему? Потому что нужно укоренить, что воля Божия действительно благая, совершенная и спасительная. Несмотря на весь окружающий хаос нашего бытия, на все эти нравы, жестокость, цинизм, бессердечие, когда просто судебные это решения не успевают регистрировать все новые и новые виды зла. Уж кажется, убийство выше этого нет. Так нет, есть садизм. Когда не просто человека убивают, а его наслаждаются его терзаниями, его муками. Так вот, надо в себе вкоренить это учение, благая, совершенная и спасительная воля. Вот нам с вами здесь хорошо говорить об этом. Более или менее мы все живы, здоровы, движемся и не ценим этого. А вот вы зайдите в больницу, где лежат молодые парни из Чечни или из Афгана, без рук и без ног. Вот и скажите ему, благая воля, совершенная и спасительная. И Бог тебя любит. Как? В нем такое ожесто, как Бог меня любит? А это что? Как это объяснить? Поэтому очень трудно объяснять в хосписах. вот в таких больницах, дети с воспалением мозга, все, лучше бы они умерли, сказал священник. Вот привели причащать, он говорит, лучше бы, если бы она умерла. Это было бы Божие дитя. А так, если будет жить неполноценный человек, будет только всю жизнь страдать. Вот как объяснить страдания? Достоевский говорил, что эта мысль сведет меня, кажется, с ума. С ума сведет. Ладно, мы взрослые вкусили от запретного плода, а вот страдания детей, это как объяснить? И не знаешь, как объяснить. И по существу такого оптимального ответа в Писании нет. Иов допытывался, Иеремия допытывался, Аввакум, что это такое? Почему ты потворствуешь злодеям? Дай ответ, почему путь нечестивых спеется? Ответа нет. Бог задает в свою очередь ему свои вопросы. Вот ты сначала ответь на мои вопросы, и если ответишь, я отвечу тебе на твой. То есть, очевидно, нам даже и не полезно знать. И если Богу угодно, он, конечно, откроет. Ну а так, формулы такой в Писании нет. Почему все у нас идет через страдания, и сам Господь называется мужем скорбей. И его, вот нам слова, в мире будете иметь скорбь. Но дерзайте, я победил мир. Вот не можем мы переписать это, не можем этот закон отменить. Его нужно принимать. И принимать с любовью. И вот эта любовь будет открывать и смысл страдания впоследствии, увидя, что вот с какой целью это. А сейчас и ответить невозможно. И этим парням что сказать? Они пребывают в страшном ожесточении, потому что видят, что все от них отвернулись. Их не привезут ни в какое общество. Они видом своим... Мне пришлось ухаживать одно время за таким больным. Так в доме не хотят, чтобы она коляску увозила. Дети будут иметь неприятные впечатления. Не вози своего урода, держи его дома. Вот ведь какое ожесточение. Так, следовательно, вот мы записали определение. Давайте посмотрим, как же Бог открывал себя людям. Послание к евреям. Первое, это последнее послание к евреям. И находите первую главу. Послание к евреям. Первая глава. Идут очень важные стихи. Бог. Вот источник откровения. Бог. Многократно и многообразно. Говоривший издревле отцам в пророках. В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки, то есть мир сотворил. Отметьте вот это, Евреям, 1 глава 1-2. Вот, давайте рассмотрим этот очень важный текст. Бог многократно, то есть неоднократно и многообразно, различными способами, и во сне, и наяву, и через какие-то символические действия, слова, говорил издревле. Давайте определимся, издревле. Откуда этому издревле вести счет? Очевидно, с Адама. Адам был наделен такими дарами от Господа до своего падения, что он чувствовал Бога, в нем обитал сам Логос, Иисус Христос, и просвещал его. У них не было нечистых мыслей, А раз нет нечистых мыслей, нет и нечистых взглядов. Их наготу покрывала какая-то божественная слава, так что они воспринимали друг друга, вот как подобает воспринимать человеку непораженному. Ведь мы смотрим друг на друга через призму своих страстей. В нас нет чистых взглядов. Через призму своих страстей смотрим. И вот поэтому он всем этим обладал. Он различал духовный мир, обладал пророческим даром. И вдруг всего этого ему показалось мало. С Адама, следовательно. А вот дальше-то, после Адама, Сив, очевидно, обладал даром пророческим. Сын его Энос. Несомненно, Енох, седьмой это Адама, потому что из апостол Иуда из соборного послания приводит в соборном послании выдержку из так называемой книги Еноха, где говорится, что о них, о еретиках и лжеучителях пророчествовал Енох. Ной, вне всякого сомнения, обладал пророческим даром. Пророческий дар имел и Авраам. А вот скажите, где сказано, что Авраам был пророком? Мы его знаем только как патриарха. А вот где-то есть указание, что он пророк. Нет. Надо всем открыть 20 главу книги Бытия. Вот его жену взял к себе в гарем Авимелех, царь Герарский. Бытия, 20 глава. Взял свой гарем. И вот Господь является во сне этому царю и говорит: немедленно возврати жену мужу. А он выдал ее за сестру. В известной мере это полуложь, полуправда. Она была его сводной, да, сестрой. А вот что дальше-то говорится. И сказал, шестой стих, ему Бог во сне. Вот, пожалуйста, откровение во сне. И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Вот какая была защита? Вот чем снискал Авраам такую к себе любовь Божию? Верой своей, несокрушимой верой. Итак, следовательно, когда открывайте снова теперь послание к евреям, когда мы говорим, что он говорил нам отцам, каким отцам? Вот избранным людям. Через пророков Исаак, несомненно, обладал пророческим даром. Перед смертью он благословляет сыновей своих. Иаков перед смертью созвал своих сыновей и каждому в пророческом вдохновении предсказал, что его ожидает. А Иуде дал уже такое пророчество, которое сам человек придумать не может. Еще нет ни государства, еще люди ведут кочевой образ жизни, живут в шатрах. А он говорит об Иудее как государстве, которое лишится политической независимости. И вот это будет знаком, когда нужно ожидать пришествия Мессии. Так вот, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Когда последние дни сии? Отчет этим последним дням, с какого момента мы с вами должны вести? с воплощения должны вести. Вот и никак, у нас все деление истории надге только до периода. Период до Христа, дохристианская эра и время или последние дни после Его воплощения. В последние дни сии говорил нам в Сыне, через Сына, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Следовательно, что мы можем сказать с вами на основании этого текста по этой теме? Что такое божественное откровение? Нужно записать: божественное откровение предназначается для всех, но сообщается через избранных. Вот везде нужны избрания. Никуда не уйдешь. Господь должен человека пометить, чтобы он был его служителем. Предназначается для всех, но сообщается через избранных. Запишите: патриархов, пророков, судей, старейшин, апостолов. Вот. Да. Хотя апостол Павел высказывает желание, чтобы все обладали пророческим даром, чтобы церковь состояла из одних пророков. А ведь такое было состояние, такое время было. Такое было время, что когда люди не нуждались в наставлении. Следовательно, но предназначается, сообщается через избранных. Дальше что нужно? Божественное откровение, записываем, имеет историю. И достигает полноты. И достигает полноты в свидетельстве Сына Божия и Духа Святаго. И достигает своей полноты в свидетельстве Сына Божия и Духа Святаго. Вот это тоже нужно отметить, что не только Сына Божия, но и Духа Святаго. И мы сейчас посмотрим, почему это необходимо ответить. Действительно, оно не дано было сразу, а постепенно тайна домостроительства раскрывается перед нашими глазами. Она по-прежнему остается тайной и обитает в церкви. Поэтому, как только мы покидаем лоно церкви, выходим за ее ограду, так мы начинаем говорить все: от ветра главы своя. От ветра главы своя. И у нас не мудрость, а мудрование. Умертви плоти нашей мудрование, Христе Божие. Вот есть мудрость, которая ниспосылается свыше, как дар Божий, и есть мудрование, так, которую мы принимаем за мудрость по ошибке. Хорошо. Вот давайте посмотрим, что это откровение имело историю и давалось постепенно. Евангелие от Матфея откройте. От Матфея и найдите 13 главу. Вот в этой главе даны прекрасные притчи о Царстве Божьем. Ведь основная тема Благой Вести – учение о Царстве Божьем. И поскольку это учение невозможно выразить в слове, Господь прибегает к распространенному на Востоке литературному жанру притчей, образных таких объяснений. Эти притчи по содержанию берется из окружающей действительности, чтобы они были понятны. Но Господь, сказав всем понятную притчу, добавляет: «И имеющий уши, слышите, да слышит». То есть не останавливайтесь на голом тексте, а стремитесь заглянуть за него. Что же под этой словесной тканью скрывается? Что Господь через эти образы хочет нам передать? И вот здесь проникновение вглубь священного текста поразительно у отцов. И вот так, когда их читаешь, и думаешь: да Господи помилуй, почему у нас таких мыслей нет? Почему мы так от них отдалились и скользим по поверхности? А ведь Петру что было сказано при рыбной ловле, когда они всю ночь трудились и ничего же яхом, ничего не поймали? Что Господь ему говорит? Отплыви на глубину и забрось сеть. Так вот, нужно всем отплыть на глубину, забросить сеть и оттуда вылавливать ту рыбу. Так, вот здесь он им и говорит, 13 глава, 16 стих. «Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Отметьте это, Матфея 13 глава, 16 по 17 стихи. «Да желали и не дожили, хотели слышать и не слышали, а только издали видели эти события». И как бы хотелось им дожить, но Господь определил им срок, и они не дожили, хотя и были с нами провозвестниками. Но вот пришла сама воплощенная истина и свидетельствует, ссылаясь на тех людей, что вот вы, как очевидцы, блаженны, ибо сколько людей в прежнее время желало слышать, что вы сейчас слышите. Теперь откройте Евангелие от Иоанна. А давайте не от Иоанна, а откроем последнюю главу от Луки. Вот здесь есть речь о явлениях воскресшего Христа. И при каждом явлении Господь ученикам что-то говорит. И вот на нашу тему важен вот этот стих, 45 стих 24 главы. «Тогда отверз им ум к уразумению Писания». Вот можно составить молитву: «Господи, отверзи мой ум к уразумению Слова Твоего». Можно так сказать? Можно и нужно. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Хорошо, отверз, но велит оставаться в Иерусалиме и ждать, что на них сойдет сила свыше. Почему это он велит? Что он не в состоянии в полноте был передать им? Нет. А вот лица Святой Троицы, скажет Иоанн Златоуст, находятся в послушании друг у друга. В Ветхом Завете действует Бог Отец, с момента воплощения Бог Сын, а с момента Пятидесятницы Бог Дух Святой. Поэтому он им говорит в 49 стихе: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Вот опять повторяю, как всемогущий равный Отцу и Святому Духу. Неужели он не мог облечь сам этих апостолов силой свыше? Мог. Но вот наступает эра Духа Святаго. Он должен это совершить. Теперь откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна и найдите 16 главу. В 16 главе я читаю вам с 12 стиха. Слушаем внимательно. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Вот если бы мы знали эту границу и поступали только в тех пределах, в каких дано нам вместить, было бы прекрасно. Было бы прекрасно. Вот «еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего вознет и возвестит вам. То есть Дух Святой не будет составлять какое-то новое Евангелие. Он будет продолжать Христово благовестие. Он от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Отметьте это. 12-15. Запятая. Двадцать пятый стих. «Доселе Я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я пришел от Бога». Отметьте эти стихи с 25 по 27, запятая, 29 стих. «Ученики Его сказали Ему, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя». И вот заключается эта глава вот теми словами, о которых я вам говорил, 33 стих. «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир, внутренний мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». И действительно, происходит событие, как будто Бога нет. Вот Жан-Поль Сартр, этот основатель экзистенциализма, так и сказал: «Все в мире происходит так, как будто Бога нет». Вот это и смущает людей. А где же Его благой-то и совершенный промысел? Смотрите-ка, погибает сколько людей, не думая. Жизнь человеческая совершенно обесценилась, существует зло во всех его проявлениях. Где же этот благой и совершенный промысел? Вот это испытание для каждого. Вот это испытание для каждого, испытание его веры. Но дерзайте, мужайтесь, Я победил мир. Вот это очень важная 16 глава. Теперь, а когда исполнилось вот то, что Дух-то Святой восполнит все? В день Пятидесятницы. Праздник Пятидесятницы у евреев, ветхозаветный праздник, был связан с дарованием Синайского закона, Декалога. Вот они праздновали, вот в 50-й день по исходе они пришли к горе Синай и удостоились откровения. Отсюда Пятидесятница, память, дарование 10 заповедей. А у нас Пятидесятница – день Святой Троицы, день Духа Святаго. В этот день в Сионской горнице все находившиеся удостоились излияния даров Святаго Духа. Он почил на каждом из них в виде огненных языков, и все начали говорить от Духа Святаго. И речь первая апостола Петра – это поразительная речь. Вот он до этого и после. Два разных совершенно человека. Откроем книгу «Деяний» и найдем вторую главу. В книге «Деяний» во второй главе мы читаем следующее. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот таинственный знак, дар голосовалий, дар языков. Что это за дар? То ли они обрели сразу способность говорить на всех иностранных языках, то ли их язык по-прежнему оставался их, но каким-то чудесным образом все слушатели понимали то, что говорил Петр. Вот здесь единого мнения между богословами-то нет. У святых-то отцов такого разноречия нет. Они признавали, как вот говорит Слово Божие. Значит, если не допускаете, что они обрели способность мгновенно понимать речь на любом языке, то Господь мог устроить так, что Он говорит на своем арамейском диалекте, Петр, а Его понимают все. И вот смотрите, когда Петр произнес после этого свою первую речь, дальше она излагается с 14 стиха, она произвела на них такое впечатление, 37 стих, 37, что, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? То есть это было такое потрясение внутреннее, такое покаянное состояние, что они умилились сердцем. Петр же сказал им. А дальше в одной строке все Евангелие. Покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святаго Духа. Вот поэтому в купели крещения мы все получили какой-то дар Святаго Духа. Но по своему небрежному отношению и к жизни, и к дару мы, во-первых, не уразумели, что это за дар, и потом его потеряли. Так вот, нет бесталантных людей в церкви. Господь каждому от богатства своего, неистощимого богатства, дает дары и дарования. И вот нужно определиться с тем даром, какой дан каждому из вас персонально. И этим даром служить Богу. Вот только на этот дар у вас и пойдет. И будут проценты, и будет оборот с этого служения, из этого дара. И вы будете куплю деяти. А даров неравноценных, что они все равноценны, они все необходимы для церкви. Они составляют ее богатство полнокровное. И вот они умилились, и посмотрите, результат какой получился, что, Господи помилуй, сколько же, 41 стих. Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И вот 47 стих. Они хвалили Бога, и, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Священники не к себе должны приводить людей, эксплуатировать религиозные чувства, а к церкви. Вот младостарчество занимается тем, что приводит к себе и калечит человеческие души. А вот нужно к церкви приводить, а не к себе. Вот так и скажите всем. И как вы чувствуете, что приводит к себе, будьте очень осторожны. Не к себе ты должен приводить, а к церкви. Спасаем. И церковь нужно не нашли спасителя. Разве церкви, не церковь спасать нужно, а в церкви нужно спасаться. Вот это относительно того, что божественное откровение имеет свою историю и достигает полноты. И этой полноте нет предела, потому что объект откровения – Господь неисчерпаем по своей глубине. Он настолько велик, что его невозможно выразить в имени. Вот эта многоименность, с какой мы обращаемся к Богу, говорит только о том, что у Бога нет имени. У Него нет даже бытия. Не в том смысле, что Он отсутствует, а в том, что Его бытие принципиально отличается от нашего бытия. Он есть, мы появляемся во времени. Он есть, Он имеет жизнь в самом себе. Мы эту жизнь получаем. Я бы очень хотел, чтобы вы все прочли одну из лучших работ Владимира Сергеевича Соловьева «Духовные основы жизни». Слышали такое? Соловьев Владимир Сергеевич. «Духовные основы жизни». Где он проводит такую мысль, что желание человека жить всегда, жить вечно, остается неудовлетворенным. В наличии мы имеем только смерть. Будучи рождены смертными, мы и потомство производим смертное. И стремясь жить вечно, только видим постоянное торжество смерти. А самой-то жизни вечной нет. Ее может дать только тот, в ком эта жизнь заключена. Он источник живота. Во свете Твоем узрим свет. Вот только тот, кто имеет жизнь в самом себе, может приобщить нас к вечности, к вечной жизни. Хорошо. Теперь второй вопрос, пункт, запишите. Это только, кстати, тезисы. Вот мне, моя задача дать вам основные тезисы, а вот на основании этого вы уже развивайтесь дальше, находите материалы, что-то, читайте о божественном откровении, и все это слагайте в себе, в сердце своем. А начинать нужно вот с простых таких определений. Запишите дальше понятие о священном предании и священном писании. Понятие о священном предании и священном писании. А вот где ощутить, где найти это божественное откровение? Где оно? В шкатулочке, может быть, в какой? Где оно обретается, где оно пребывает, в каких формах. Вот две формы божественного откровения основные. Конечно, это школьное определение, деление, когда школа, вот она хочет все разложить по полкам. И, конечно, это тоже не совсем хорошо. Но раз мы так уж устроены, надо вот очевидно поступать так. Божественное откровение существует в двух основных формах. В форме устной передачи. И в форме зафиксированной. Когда учение было зафиксировано, записано. А до этого вот шло из поколения в поколение в форме передачи. У людей была очень натренированная память. И они запоминали массу информации, особенно речения своих мудрецов, пророков, великих людей. Все это передавалось из поколения в поколение по памяти. Но память не может всего вместить. Наступил момент, когда появилась нужда в слове писанном. Появились пророки-писатели. И самый гениальный из них – Моисей. Традиция и иудейская, и христианская говорит, что он первый писатель. И первые пять книг принадлежат его авторству. Это, так вот нужно сказать, передавалось из уст в уста. Поэтому самая распространенная вот фраза в Ветхом Завете – «Слушай, Израиль». Слушай. Вот и слушали. А когда можно понимать хорошо, что преподается, когда оно доносится четко, внятно и прилагается толкование. И прилагается толкование. Вот откройте первую книгу Ездры. Так, за Паралипоменон, за книгами царств. Книгу Неемии откройте. Неемии. За ней. Найдите 8 главу. Это главные послепленные деятели. Ездра, священник ученый. Виночерпий персидского царя Артаксеркса Неемия и 8 глава. И пророки послепленные Аггей, Захарий и Малахия. Так вот, посмотрите. Восстановили храм, освятили стены Иерусалима. Назначили 7-й месяц, а 7-й месяц по календарю был очень важным месяцем в религиозном году. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, вот, внимание, это очень важное место, тогда собрался весь народ, как один человек на площадь, которая пред водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Вот Моисея давным-давно нет, а свитки священные хранились и береглись, как зеница ока. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и все, которые могли понимать в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня пред мужчинами и женщинами. Посмотрите, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а подле него по правую руку стояли левиты, священники, перечисляются их имена, которые давали толкование на прочитанное. И вот смотрите. «Я открыл», 5 стих, «Ездра книгу пред глазами всего народа», потому что он стоял выше всего народа. «И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал: «Аминь! Аминь!» поднимая вверх руки свои, и преклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли». А вот эти левиты, дальше идет перечисление их, поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. И вот посмотрите, такое чтение и толкование Слова Божия привело народ в такое покаянное чувство, что посмотрите, что вот тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левит, учивший народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте», потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Вот впечатление от правильного чтения и объяснения. Поэтому всем нам надо обязательно заниматься и артикуляцией, четким произнесением текстов священных, чтобы они внятно звучали в первую очередь в ваших устах и доходили до сознания тех, кто впервые их слышит. По иудейскому такому, знаете, учению, Слово Божие, имя Божие может произвести чудесные действия, если оно правильно произнесено. И вот речи пророков, они и запоминались, а потом стали записываться, и так было положено начало священным книгам. Это и была главная святыня, и хранилась она в скинии, в святом святых, в ковчеге. Две каменных доски, две каменных скрижали. Вот если кратко сказать, что такое Священное Писание и Предание. Теперь запишите третий пункт. Библейский канон. Господи помилуй. Вот библейский канон. Это тема отвечает на вопрос, как образовался тот объем книг Ветхого и Нового Завета, из которых состоит Библия. Как постепенно образовался объем священных книг или богодухновенных книг Ветхого и Нового Завета. Каким образом Церковь опознала, что в море рукописей, ведь писали еретики, писали всякие злодеи. Многие скрывали свои имена под именами знаменитых в церкви людей, чтобы протолкнуть свои идеи. И вот как она опознала во всем море этих свитков только те, которые действительно запечатлены характером богодухновенности и являются непреложной истиной. Канон, если взять это слово в отвлечении от книг, это трость для измерения. Трость, которая употреблялась для измерения. Но в контексте книг это канон, запишите, канон-тире, объем книг, признанных Церковью богодухновенными. Объем книг, признанных Церковью богодухновенными или каноническими. Ветхозаветную часть Библии мы получили от евреев по наследию. И вот на этом мы с вами и остановимся. А дальше будем говорить уже о другом, о названиях, о счете этих книг. Вам все это нужно будет знать, чтобы потом разбираться во всех этих вопросах. А для начала возьмите прекрасную работу Меня, протоиерея Александра Меня. Вот о нем разное говорят. Но вы не слухами пользуйтесь, а читайте. И что вас приводит в смущение, то помечаете или выбрасываете. А то, что хорошо, то нужно, то действительно хорошо. Как читать Библию? Вот его труд. Как читать Библию? Там в конце такая дана библиография, вообще ему памятник нужно поставить за одну только библиографию, какую он дал в своем сериале «В поисках пути истинной жизни». Нигде такой исчерпывающей библиографии нет по всем темам. А уж по Священному Писанию Ветхого и Нового Завета, так я не знаю, сотни, по 1000 наименований только на русском языке, не говоря уже об иностранных. Я благодарю вас за внимание.